Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предлагаем вашему вниманию слово преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Петерима Нечаева, Волоколамского и Юрьевского, на преполовение святого Великого Поста в Седмицу Крестопоклонную. Запись 80-х годов прошлого века. Далее в нашем эфире программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Завершает час протоиерей Александр Шургунов. В авторском исполнении прозвучит очередная глава из новой книги отца Александра «Царь». Нашу программу открывает запись слова высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева в Седмицу Крестопоклонную на преполовение святого Великого Поста.
Тот, кто сегодня внимательно слушал чтение апостола, не мог не обратить внимания на слова святого апостола Павла, который говорит, что крест для древних иудеев был предметом соблазна, ибо крест был орудием смертной казни. А для эллинов, то есть для людей языческой цивилизации, безумием, ибо на крест был обречен только тяжкий преступник, и мог только безумец решиться на этот исход в жизни. А для нас, верующих во Христа, крест является Божией силой и Божией премудростью. Почему Божией силой? Потому что христианин, принимающий на себя подвиг основоположника нашей церкви, Господа Иисуса Христа, добровольно берет на себя всю полноту подвига, которому призывает нас Христос. Прежде всего, подвиг веры. Мы веруем и исповедуем, что мы дети церкви и крепко держимся уставов церковных, что мы веруем в Бога и доверяем Ему всю свою жизнь и верностью своей исповедуем нашу веру. Принимая на себя звание христианина, мы обещаем Богу быть мужественными и терпеливыми до конца, таким, каким был сам Господь наш Иисус Христос. И мы веруем, что это подвиг не напрасен, что все люди терпят, но венчается только тот, кто терпит с радостью, ибо знает, что это терпение не от безысходности человеческой жизни, а от того, что это путь Церкви, что этим путем прошел Господь, что этим путем Он пришел через Голгофу к воскресению, и что все мы, верующие люди, воскреснем с Ним в Царстве Небесном. Принимая на себя звание христианина, мы берем на себя подвиг служения миру. Ибо все люди, живя на земле, совершают свой труд ради того, чтобы принести свою земную пользу. Каждый трудится в своем земном звании. И многие венчаются многими земными наградами. Но христианин, трудясь здесь на земле, не ждет никаких земных наград, ибо он знает, что этот труд – это радость для него, потому что этим он разделяет и промысл Божий о мире, и труд Христа для спасения человека, и закладывает все новые и новые камни в строение и церкви, и земного человеческого бытия. Этот труд, как бы ни был он тяжел и исполнен терпения, он радостен, потому что, сказал Господь в своей притче о добром и исполнительном слуге. Помните, как сказал домовладыка: «Добрый раб, благой и верный, войди в радость господина своего». И вот мы, трудясь здесь на земле, верующие люди, члены Церкви Христовой, прежде всего, вместе с подвигом, имеем и радость, потому что эта радость вводит нас в радость Божию, в радость Царства Небесного, ибо мы не просто труженики земные, а мы сотрудники Божии и разделяем радость Божию о спасении мира. Вот потому мы и поем в праздничном песнопении, что крест – это похвала Церкви. И Господь сказал: кто хочет быть моим учеником, тот должен взять крест свой и идти за мной. И вот каждый из нас, через купель крещения, входя в Церковь, берет на себя тем самым и обязательство пред Богом нести наш земной подвиг. Подвиг трудный и радостный, подвиг благодатный, подвиг исполненный силы Божией. И потому всякое уныние, всякая печаль, всякое ослабление духа, которое постигает нас, это измена Богу. И потому, как бы ни было кому печально на душе, как бы ни были трудны земные обстоятельства, как бы ни казался непосильным наш земной подвиг, мы прежде всего должны радоваться потому, что этот подвиг мы совершаем вместе с Господом Иисусом Христом. А помните, как сказал Господь: когда я воскресну, то вы исполнитесь радости, и этой радости никто не отнимет от вас. Так вот сейчас, поклоняясь трижды животворящему кресту Господню, попросим Бога, братья и сестры, чтоб дал Он нам радостное сердце для исполнения нашего земного долга, для исполнения христианского подвига, и да будет с нами сила крестная. Аминь.
Вы слушали архивную запись «Слово преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева». Запись 80-х годов прошлого века. В эфире радио «Радонеж» программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
7 апреля, в неделю Третьего Великого Поста, крестопоклонную, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию святителя Василия Великого в Благовещенском соборе Московского Кремля. По окончании богослужения предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Дорогие владыки, отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, которое в этом году совпало с крестопоклонным воскресеньем. И во время божественной литургии читалось два Евангелия. Одно, посвященное кресту Христову, а другое – Преблагословенной Деве Марии. Вот это сочетание двух событий, с одной стороны, Благовещение, которое является началом нашего спасения, первым божественным актом в новой эре Нового Завета и крестом Христовым. Между этими двумя событиями все Евангелие. Все то, что сотворил Господь ради нашего спасения. Крест, который принял Господь, был страшным испытанием для Него по Его человеческой природе. Он нес с собой муки, невероятную боль, чувство одиночества. Невозможно представить себе еще большего страдания, чем то, которое Господь понес. Некоторые критики Евангелия говорят, ну и другие часто погибали еще в больших мучениях. Да, это так. Но Господь был безгрешным. Каждый, приносящий страдания, понимает, если у него есть не только близкое видение физическими глазами, но есть какая-то способность проникать в суть вещей и в суть событий, понимает, что грешен. И страдания, которые приходят в нашу жизнь, нередко мы связываем с нашими грехами, с нашими преступлениями, с нашими беззакониями, в мыслях, в делах. Господь был абсолютно безгрешен. Никакой печати греха, никакого чувства вины, никакого чувства раскаяния. И безгрешный принимает страшную, мучительную смерть. Мы в своей жизни, сталкиваясь со страданиями, а каждый человек с ними сталкивается, будь то какая-то неудача в жизни, срыв в учебе, в карьере, проблемы в семье, между родителями и детьми, между мужем и женой. Наконец, стрессы, которые нередко обрушиваются на нас в связи с неспокойной жизнью человеческого общества. А также нередко и болезни, порой и очень тревожные, страшные. Либо нас, либо наших близких. Страдание чаще всего вызывает в человеке чувство страха и боли. Страх и боль. Теперь это называют стрессом. Не обязательно физическая боль, хотя часто и физическая. Все это повергает нас часто в уныние. Нередко даже, если мы верим в Господа, возникает в душе и в сознании ропот. А почему я? А что я такого плохого сделал? Почему на меня обрушивается это испытание? Ведь как много рядом со мной людей, неверующих, грешников, беззаконников, даже, может быть, хулителей, кощунников. Почему на меня обрушилось это испытание или на моих родных, на моих близких? Люди очень часто ломаются под силой воздействия скорби, страдания. Нередко страдание действительно разрушает внутреннюю целостность человека. Чаще всего это, конечно, происходит у людей совершенно неверующих, для которых всякое страдание — это полная бессмыслица. Это стечение каких-то невероятно нелепых обстоятельств. И в этой среде, как ужасно горько, звучит этот вопрос: почему я? Потому что если нету религиозной связи с Богом, если человек себя не поставляет под Божий закон, то всякое страдание — полное нелепица, некое безумие, некое страшное стечение обстоятельств, которое нередко раздавливает человека, лишает его всякой жизненной ориентации. И мы знаем, что многие выходят из этого страдания или пытаются выйти через то, что сегодня психологи называют взрывчатой релаксацией, через наркотики, через алкоголь, через потерю всякого человеческого лица, чтобы физическими эмоциями, удовлетворениями своих неких инстинктов и желаний заглушить эту боль, через что полностью разрушают самих себя. Верующий человек легче переносит страдания, потому что он связывает страдания с волей Божией. Но ведь и среди нас, верующих людей, как часто возникает ропот на Господа, непонимание того, что с нами происходит. Но не могу понять, почему именно я. Это слово часто слышат священники, принимая исповедь. Сегодня воспоминание о кресте связывается с празднованием Благовещения Пресвятой Богородицы, которая прошла тяжелейшим жизненным путем. В Евангелии очень мало говорится о Божьей Матери. Большую часть мы знаем из устного предания, которое бережно хранилось в христианской среде и которое уже к IV веку, когда особым образом на Третьем Вселенском соборе прославлена была Богородица, обрело устойчивое и неизменное место в православном учении и в нашей вере. А вот в Евангелии о Богородице сказано мало. И как бы за полями повествования остается ее жизнь. И мы можем только то, что происходило с Господом, мысленно перенести на Божию Матерь, на Его Мать. Мы знаем, как тяжелы были годы Его общественного служения. Как буквально с самого начала уже на Него восстали те слова божественные, которых не просто задело за живое, как говорят, но вступило в конфликт с их мировоззрением, с их мироощущением, с их пониманием своей собственной роли в истории своего народа и даже в истории рода человеческого. Господь больно задевал грешников, желая пробудить в них раскаяние. Он говорил правду, и часто очень жесткую правду. Он не только исцелял, но он и обличал. И в ответ на это обличение получал удар человеческой злобы. Евангелие доносит до нас эти трагические страницы его жизни. А что же мать его, родная мать, которая ведь все, конечно, хорошо знала? Маленькая Галилея, Назарет, Капернаум. Все это было так рядом. И население было уж не такое большое, и все разносилось во мгновение, что происходило с ее сыном, где он и что сказал, как отреагировали люди, что вокруг него происходит. А разве то самое страшное событие в Назарете, когда рассерженные жители города хотели сбросить его с крутизны в пропасть? Разве об этом не знала его родная мать? Ну и, наконец, то, как исполнилось пророчество святаго старца Симеона, и оружие пройдет сквозь твое сердце. Мы знаем, как оно исполнилось в страшной трагедии Голгофы. Она, конечно, видела, как истязали ее сына. Как плети, в которых были вбиты металлические шарики. Такова была традиция истязания. Вонзались в тело ее сына. Били сильные римские воины, били не щадя. И эта плеть с металлическими шариками входила в плоть Христову. И, конечно, ведь мать видела. Наверное, то, о чем я говорю, лучше всего поймут матери, если хоть на мгновение представят себя на месте его матери. А затем это страшное шествие со крестом на Голгофу. Изнемогая, Спаситель падает, руки привязаны к перекладине креста, он прямо лицом падает на мощеную римскую, Иерусалимскую улицу. Те, кто путешествует в Иерусалим, знают эти места. И можно себе представить, как лицом в камень упал Спаситель. Какая боль и сколько крови, и рядом ведь мать. А затем Голгофа. Его руки и ноги прибиваются ко кресту. Можно себе представить, что в ее сердце происходило. Но у нее не возникал вопрос, за что и почему. Безгрешные, невинные, сын и мать, страдали так, как мало кто страдал. И не возникал этот страшный вопрос. Почему я? Почему со мной такое происходит? Сегодняшний день должен научить нас христианскому отношению к скорби, к страданию, к болезни, к смерти. Мы никогда не должны роптать на Господа. Как только чувство ропота или отвратительное чувство, которое посещает нас, когда мы себя сравниваем с другими, начинает господствовать, когда в сознании прорастают эти греховные плевелы ропота, недоверия к Богу, мы должны вспомнить о Пречистой Божией Матери. О Деве Марии. Мы должны вспомнить о ее безгрешном сыне, которые пострадали не потому, что так захотелось первосвященникам и книжникам, в Иерусалиме не потому, что так захотелось Понтию Пилату, а потому, что такова была воля Божия. Чтобы через эти невинные страдания, через этот крест, через эту боль люди обрели спасение, чтобы грех, который разделял Бога и человека непреодолимой силой, перестал быть таковым. Вот эта мысль о том, что Господь невинный, Его Пречистая Матерь страдали ради нас, должна нас убедить в мысли о том, что и наши страдания имеют некий глубинный смысл. Как замечательно этот смысл прозревал наш великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Все его творчество наполнено главной основной мыслью: через страдания человек очищается. Нету другой силы, способной очистить нас, освободить нашу мысль от греха, сердце высвободить от страшного плена греховного, как только через скорбь и через покаяние. И потому, если посещает нас Господь скорбью, который мы называем крестом вслед за Его словами, кто хочет последовать мне, пусть отвержется от себя и возьмет крест свой и идет за мной. Вслед за этими словами мы должны уметь принимать на себя тот крест, который Господь нам посылает. И в этом христианском, мужественном, я бы сказал, оптимистическом восприятии страданий вся сила нашей веры. Потому что с таким восприятием горя и страдания человек становится сильнее. И горе, и страдание сильнее креста, как сильнее креста был сам Христос Спаситель. И никакой крест не способен раздавить верующего человека. Он не способен нас дезориентировать, спутать наше сознание, потерять развлечение добра и зла, озлобиться, возроптать. Но напротив, сделать чище и сильнее. И все то, о чем я говорю, запечатлено во множестве примеров из истории Церкви, в житиях святых. Это не просто слова по случаю, это слова, основанные на опыте Церкви, на опыте святых угодников Божиих, на опыте мучеников-исповедников. И один из них сегодня также прославляется нами. Это святитель Тихон, патриарх всероссийский, исповедник, через сердце которого также прошло оружие, но который сохранил мирный дух, силу духа, силу молитвы, способность объединять вокруг себя паству и предстоять пред Богом в молитве. Пусть все эти примеры помогут нам понять смысл, духовный смысл креста, силу креста Христова, проникнуть мыслью, благочестивым чувством в жизненный подвиг Пресвятой Богородицы. И через это соприкосновение со святостью и духовной силой самим стать сильнее и чище, ибо крест Христов просвещает всех. Аминь.
По традиции, после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Святейший Владыка вместе с учащимися православной классической гимназии Радонеж выпустил в небо голубей с крыльца Благовещенского собора. Thank you.
эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».Завершает час очередная глава из новой книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь», читает автор.
Матери над православной монархией в России. Стояла в любви. Все святые в земле российской просиявшие и святой царь Николай II. Праздник русских святых был установлен в 1918 году на Всероссийском церковном соборе, когда начались открытые гонения на церковь. В годину кровавых испытаний требовалась особая поддержка русских святых, реальное знание того, что мы не одиноки на крестном пути. Церковь находилась в муках рождения бесчисленных новых святых. Святые связаны друг с другом, и замечательно, что задолго до прославления святых царственных страстотерпцев святейший патриарх Алексей II дал благословение на построение в Екатеринбурге храма всех русских святых на месте взорванного Ипатьевского дома, где 17 июля 1918 года была расстреляна царская семья. Конечно, это означало не что иное, как признание патриархом святости царственных страстотерпцев. Тем не менее, все не так просто. Противники канонизации государя по-прежнему рассуждают о неудачах или удачах его политики, как будто это должно быть условием святости. Святые прославляются не за внешние заслуги, даже перед церковью, а за подлинную причастность к тайне Боговоплощения. Благодаря русским святым земля наша процветала в искусстве и экономике, но они никогда не были защитниками национального или государственного могущества самого по себе. Те, кто протестовал против канонизации последнего русского царя, утверждали, что он принял смерть не как мученик веры, но как политическая жертва среди других миллионов. Нельзя не отметить, что царь здесь не представляет никакого исключения. Величайшая ложь коммунистического режима заключалась в том, чтобы представить всех верующих как политических преступников. Замечательно, что во время страстей из всех обвинений, выдвинутых против него, Христос отверг только одно, именно то, которое представляло его в глазах Пилата политическим деятелем. «Царство мое не от мира сего», — сказал Господь. Именно это искушение, попытку превратить его в политического мессию, Христос постоянно отметал. Исходила ли она от искусителя в пустыне, от самого ли Петра или от учеников в Гефсимании? «Возврати меч твой в его место». В конце концов, то, что произошло с государем, можно понять только через тайну Христова креста. Исследователю важно найти такую позицию, где участвует промысл Божий, где политика поставлена на свое место и где оправдан взгляд на историю, вполне соответствующий церковной традиции и вере наших отцов. Русская церковь знает такой вид святости, как страстотерпчество, прославляет тех, кто терпел страдания. Среди славного лика святых в сердце русского народа святые князья-страстотерпцы занимают особое место. Они не были замучены за исповедание своей веры, а стали жертвами политических амбиций, вызванных кризисом власти. Поражает сходство их невинной смерти со страданиями Спасителя. Как Христос в Гефсимании, первые русские мученики Борис и Глеб были захвачены хитростью, но не проявили никакого сопротивления, несмотря на готовность их приближенных заступиться за них. Как Христос на Голгофе, они простили своих палачей и молились за них. Как Спаситель в предсмертной муке, они испытывали искушение поступить по своей воле, и как он, отвергли его. В сознании юной русской церкви это соединилось с образом той невинной жертвы, о которой говорит пророк Исаия. Как овца он был введен на заколение, и как непорочный агнец перед стригущим его безгласен. Повар же Глеба по имени Турчин, пишет летописец, зарезал его, как ягненка. Точно такими же страстотерпцами были князья Киевский, Черниговский, Игорь, Тверской князь Михаил, царевич Дмитрий Угличский и князь Андрей Боголюбский. В страданиях и смерти этих святых есть многое, объединяющее их с судьбой царственных мучеников. Бессонная ночь государя Николая II в молитве и слезах в вагоне на станции Псков в черный год отречения, предсказанный святыми, сравнимо с Гефсиманией Бориса и Глеба, тем началом его крестного пути, когда, как записал он в своем дневнике, были кругом измена и трусость и обман. И царь не захотел бороться за власть, боясь стать причиной нового кровопролития на русской земле, без того уже истерзанной войной и междоусобицей. Поразительно, между прочим, что этот момент используется как козырь противниками канонизации. Наверное, не найдется ни одной газеты, где не было бы статей на эту тему. Сам факт обсуждения такой глубоко богословской проблемы в светской печати как бы уже говорит о смешении церковных и мирских понятий у их авторов. То, что убедительно для неверующих с точки зрения мирской мудрости и нравственности, например, полукритика, полузащита сергианства, с духовных позиций может оцениваться совсем иначе. Неужели не видно, что в атмосфере страха и предательства, которое окружало тогда государя, уже было начало революционного насилия, завершившегося кровавой бойней в Ипатьевском доме? Царь не имел ни вида, ни доброты, и в этом предании себя до конца в волю Божию напрасно было бы искать какой-либо земной успех. Именно в этом поражении его была уже мученическая победа, которая не от мира сего. Чисто фактически, между прочим, это не было никак отречение от сана, а передача наследия брату Михаилу, трагическая попытка спасти монархию, как пишет Шульгин. Иногда эти авторы, следуя своей внешней формальной логике, доходят до кощунства, что на его государевой совести кровь последующих миллионов жертв, миллионы растленных атеизмом. При этом лично государь, считают они, может быть святым. Это фантастическое богословие, на самом деле естественное продолжение тех статей, где утверждается допустимость личного греха ради общего спасения. Столь же странно звучит здесь интерпретация ответственности одного человека за грехи других людей. В каждом катаклизме, говорим мы, есть репетиция конца света. Князь мира сего возымеет такую силу, что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле. Но неужели немногие, верные до конца, будут обвинены за всеобщую апостасию? Разве нужно доказывать, что царь может приближаться к святости самого Христа, однако отступление вокруг него может быть сколь угодно великим, так что весь народ, считающийся богоизбранным, будет кричать «распни, распни его». Невежество или сознательная ложь, утверждение этих авторов, будто царь получил в управление благополучную державу. Как будто не было до последнего царствования нигилистов, как будто уже в программе декабристов не было обязательным пунктом уничтожения царского рода, и в дальнейшем не подвергалась жизнь царей каждодневной опасности от террористов. Как будто не пророчествовали святые Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник о скорой и страшной катастрофе за грехи русского народа. И, конечно, ссылка на богословие движения типа «Земщина» в качестве аргумента против канонизации выглядит не более убедительно, чем указание на секту ионитов у тех, кто протестовал против прославления праведного Иоанна Кронштадтского. И пожелание этих писателей, чтобы комиссия по канонизации не спешила поддаваться давлению общественного мнения, в данном случае означало не что иное, как игнорирование основного принципа канонизации, ибо в церковном народе царь-страстотерпец давно почитался как святой. И в обстоятельствах смерти святого князя Игоря, в том, что он был убит, когда не мог уже угрожать ничьей власти, в предсмертной молитве перед иконой Божией Матери есть что-то до боли роднящее его с екатеринбургским пленником. Та же скорбь и та же молитва, которой молились царственные страстотерпцы за последним богослужением. Те же наглые издевательства, разнузданные стражи и звериная ярость толпы, как при убийстве святых князей Игоря, Михаила и Андрея. Тот же ужас, вплоть до поразительного, более чем только внутреннего совпадения подробностей. Кажется, вслушайся и услышишь в глубине древних веков, как эхо гремящие выстрелы наганов из подвала Ипатьевского дома. тоже надругательство над мертвыми телами и сатанинское неистовство, с которыми уничтожалась всякая память о них и даже о доме, где произошло преступление, как будто происшедшее с древними князьями, при всей их непохожести и единственности, постепенно создает, дополняя все новыми чертами, одну завершающую подвиг страстотерпчества картину. И долго нам еще предстоит осознавать, что не только цареубийство, но и детоубийство, начало уничтожения и разорения миллионов христианских семей, означает это событие века. Преподобный Сергий был знамением духовности для Древней Руси, так государь для нашего времени. И все самые близкие к нам по времени и по духу святые, пророчествуя о будущих судьбах России, как бы устремлены к тайне Ипатьевского дома. Преподобный Серафим Саровский, второе обретение мощей, которого с такой надеждой праздновала в 1991 году вся православная Россия, предсказал великое торжество и радость, которые будут, когда царская фамилия приедет, и посреди лета будут петь Пасху. А что после будет, говорил он со скорбью, ангелы не будут успевать принимать души. Царская семья действительно посетила Саров и Дивеева в дни обретения мощей преподобного в 1903 году. Государь с архиереями нес раку со святыми мощами его, и народ пел Пасху. Приближалась та великая скорбь, которая должна была посетить Россию после прославления его мощей. «Тот царь, — говорил преподобный Серафим, — который меня прославит, и я его прославлю». Великий литургийный чудотворец и пророк, святой праведный Иоанн Кронштадтский, явивший силу церкви, в то время, когда большая часть интеллигенции отходила от веры, сея смуту в народе, не переставал взывать самвоном: «Кайтесь, кайтесь, приближается ужасное время, столь опасное, что вы и представить себе не можете». Он говорил, что Господь отнимет у России царя и попустит ей столь жестоких правителей, которые всю землю русскую зальют кровью, что хранитель России после Бога есть царь, а враги наши без него постараются уничтожить и самое имя России. Церковь не канонизирует никакой политики, но царская власть, особое христианское служение помазанника Божия, призванного к защите церкви и православной государственности, и потому она, как пишет святой Феофан Затворник, то удерживающее, которое замедляет явление Антихриста. Правление и порядки, построенные не на христианских началах, будут благоприятны для раскрытия устремления Антихриста. Это не обязательно должен быть тоталитаризм, это могут быть республики и демократии с их принципом плюрализма, все более утверждающим равенство добра и зла. Антихристу важно, чтобы такие порядки были всюду, и потому революция в России имела исключительное духовное значение для всего мира. Все силы зла были напряжены здесь, все средства были хороши, чтобы свалить царя. А цель, которая стояла за этим, была одна — разрушить церковь и погубить каждого из ее членов, поставив их перед страшным выбором — отступничество или мученичество. Зло раскрылось в те дни, кажется, в предельной полноте, но не темным ужасом веет от тех дней, а радостью пасхальной победы. Святые мученики и исповедники явились победителями зла. Победа их в том, что они приняли крест Христов как исполнение заповеди о любви к Богу и человеку. Не тем поражает жизнь новых святых, что с потрясающей достоверностью воскрешает в наши дни древние чудеса, а тем, что показывает, не бывает таких обстоятельств, когда исполнение заповеди Божией становится невозможным. Первомученик, митрополит Владимир Киевский, перед расстрелом, воздев руки вверх, так молился Богу: «Господи, прости мое согрешение, вольное и невольное, и прими дух мой с миром». Потом он благословил палачей обеими руками и сказал: «Господь вас благословляет и прощает». Великая княгиня Елисавета Федоровна, основательница знаменитой Марфо-Мариинской обители милосердия, перед тем, как озверевшие палачи сбросили ее и других узников в шахту рудника и закидали гранатами, произнесла молитву Спасителева заступничества: «Господи, прости им, не знают, что творят». Прихожанка нашего храма Мария Захаровна рассказывала мне о двух своих дядях, Алексее и Василии, как их взяли за то, что они когда-то прислуживали в церкви. Она знала, кто на них донес, и когда ее сердце закипело от гнева, они явились ей во сне и сказали: «Ничего не делай этим людям, больно сладко пострадать за Христа». Исполнив заповедь о любви до конца, засвидетельствовав кровью своей, что человека верного Богу никто не может заставить отречься от заповеди о любви к человеку, святые мученики посрамили древнего человека-убийцу. Они обрекли на поражение дело Маркса Ленина, который ради любви к человеку звали к освобождению человечества от заповеди о любви к Богу, и, преуспев в этом, развязали такую энергию ненависти в мире, что, казалось, погибнет жизнь во всех ее проявлениях, и никто не устоит, чтобы не ответить на ненависть еще большей, открытой или затаенной ненавистью, подтверждая истину слов: «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Но мир не погрузился во тьму, церковь устояла в любви. Есть одна только святость — быть любящим человеком, и обретается эта святость, будь то мученики, преподобные или Христа ради уродивые, не меньшим, чем смерть на кресте. Преподобный Силуан, подвязавшийся на Афоне в подвиге молитвы, те самые страшные годы испытаний церкви, свидетельствует вместе с новомучениками всей своей жизнью об одной тайне: кто не любит врагов, то есть всякого без исключения человека, тот еще не достиг любви Христовой. Преподобный Серафим Саровский в пророческом видении созерцал всю нашу землю, покрытую как бы дымом молитвами русских святых, и сугубое благоухание кадильно исходит от богослужений, посвященных царственным страстотерпцам и всем новым мученикам и исповедникам российским. Великая княжна Ольга писала из Тобольска: «Отец просит передать всем тем, на кого он может иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил, и за всех молится, чтобы не мстили за себя, чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь». Один священник в день своей смерти сказал: «Тот, кто страдает и любит, может многое. Он может самое большое по отношению к миру, больше невозможного. Это тайна церкви, пасхально-радостной и гонимой, от апостолов, первомучеников и до наших дней, от первых русских святых Бориса и Глеба до последнего нашего святого царя. Архидиакон Стефан, окруженный предателями и убийцами, которые рвались сердцами своими и скрежетали зубами, воззрел на небо и увидел отвергшиеся небеса и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога, и когда его побивали камнями, молился, преклонив колени: «Господи, не вмени им греха сего». Когда история идет вспять, предавая смерти свидетеля, каждая такая смерть отверзает небеса, изливая божественную энергию любви, проникающую в мир. Исаул, одобрявший это убиение, по молитве мученика становится Павлом. Точно так же смертью новомучеников открылось небо в России для многих тысяч молодых людей наших дней, родители которых оказались не в состоянии дать им веру. И в новом обществе, где при попустительстве государства пропаганда растления и магия через средства массовой информации обретает характер войны против церкви, может быть, более страшной, чем все прежние войны. Не бойтесь убивающих тело, а души не могущих повредить. Я и говорю вам, того бойтесь, кто по убиению может вернуть гиену. Церковь должна устоять, не ожесточиться и не раствориться. Это, как и прежде, единая тайна любви. Только тот, кто не идет на компромисс ни с каким злом, способен молиться за убивающих его. Пророчества русских святых о будущем возрождении России не исполняются магически, и покаяние нашего народа должно быть на той же глубине, на какой открывается святость, которую стяжали новомученики. Вот почему второе крещение Руси оказалось бессильно само по себе переломить духовную ситуацию в обществе, охваченном всеобъемлющим распадом. Нам радостно сознавать, что несколько лет назад состоялось торжественное освящение вновь построенного величественного храма на месте убиения святых царственных мучеников в Екатеринбурге. Но если посмотреть внимательнее, то до сих пор на месте Ипатьевского дома можно увидеть лишь огромный крест. И строить храм на крови оказалось тяжелее, чем эту кровь проливать. И собирать камни Ипатьевского дома труднее, чем их было разбрасывать.